С новостями вас знакомит Ольга Шохина. Сегодня пятница, 4 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Саммит НАТО в Бухаресте сегодня заканчивается. Грузия и Украина продолжат ждать приглашения в Альянс. Чего ждет от саммита НАТО-Россия, станет известно сегодня. Балетные танцоры должны служить в армии, решили российские власти. Для профессионала балета год такого перерыва равносилен пожизненной дисквалификации, ужасаются руководители театров. В Москве выбрали дом года. В столице есть из чего выбирать, но это ее пока не красит, считают многие горожане и архитекторы. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня, в последний день саммита НАТО в Бухаресте, предстоит встреча в рамках Совета Россия-НАТО, которую в первый и в последний раз с российской стороны проведет президент Путин. О настроениях накануне встречи рассказывает наш специальный корреспондент в Бухаресте Ирина Лагунина.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица на разных уровнях весьма резко отреагировали на решение НАТО по поводу будущего членства Грузии и Украины в Североатлантическом Союзе. И действительно, плана действий по вступлению в Союз этим странам предоставлено не было, но зато они получили большее. Президент Украины Виктор Ющенко.
Выключена перемога.
Мы считаем это победой, и я объясню почему. В принятом документе впервые 26 стран-членов НАТО сформулировали базовый принцип, на основе которого наши две страны, Украина и Грузия, могут стать членами Североатлантического Союза. Этот документ даже превзошел наши ожидания.
Подобного рода документ.
Аналогичные настроения и у президента Грузии Михаила Саакашвили.
Я не слишком задумываюсь о российской реакции, но я думаю, что Россия получила противоположное тому, на что надеялись некоторые российские политики. Они надеялись заблокировать МЭП, убить в теории шансы на наше членство в НАТО, а взамен получили письменное обязательство в будущем членстве.
Вдобавок к этому, НАТО накануне встречи приняла за основу своей будущей системы противоракетной обороны планы создания системы ПРО-США в Чехии и Польше, что тоже вызывает немалое раздражение у нынешнего российского руководства. А между тем, России и НАТО предстоит обсудить целый ряд вполне конструктивных вопросов и проблем. Например, переправку через российскую территорию товаров и оборудования невоенного характера для миссии Союза в Афганистане. Да и в целом, будущее сотрудничество. По словам американских официальных лиц, с которыми я беседовала, на этом сотрудничестве в последнее время стала отражаться антизападная риторика Кремля. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Бухарест.
Украина и Грузия, если и получили билет в НАТО, то без места. Таков самый заметный для России итог прошедших 2 дней саммита НАТО. Власти страны сделали многое, чтобы итоги саммита НАТО отложились в сознании у граждан России, как победа ее руководства во внешнеполитических баталиях. Российскую роль в делах НАТО мы обсудили с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Решение вопроса об интеграции Украины и Грузии в НАТО отложено. Усматриваются ли за этим усилия какой-то российской дипломатии или сыграла главную роль позиция стран-членов НАТО исключительно?
Главную роль, безусловно, сыграла позиция стран-членов НАТО, но страны-члены НАТО заняли эту позицию в результате усилий российской дипломатии. Поскольку Россия занимала и продолжает занимать очень жесткую определенную позицию, намекает на самые разнообразные осложнения в случае принятия этого решения. И по ряду, я бы сказал, конъюнктурных причин правительство ряда западноевропейских стран, прежде всего Германии и Франции, но еще некоторых, решили, что это не своевременно. К конъюнктурным причинам я бы отнес две. Это, во-первых, тот факт, что в России меняется власть. И, конечно, начинать взаимоотношения с новым лидером с такого, безусловно, негативного сигнала, это задать очень неблагоприятный тон для всего дальнейшего общения. И второе, Европа очень рассчитывает начать в ближайшем будущем переговоры с Россией по новому базовому соглашению между Евросоюзом и Российской Федерацией. А это соглашение для европейцев важно, пожалуй, даже важнее, чем для русских, потому что там будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности. И вот в преддверии начала переговоров, опять-таки, посылать такой негативный сигнал, сочли это, в общем, неуместным.
А принятие такого решения, точнее, откладывание принятия решения, что это значит для России, не только для ее политической элиты и руководства, но, может быть, можно как-то спроецировать это и на общественное мнение?
Я думаю, что в России общественное мнение воспримет это с большим удовлетворением, поскольку здесь это, конечно, будет приписано исключительно твердой, решительной и верной позиции дипломатии и Путина лично. Но думаю, что российский политический класс имеет основание, в общем, быть довольным этим решением, потому что то, что декларировалось публично, того удалось добиться. То есть я очень сомневаюсь, что это окончательное решение. То есть, конечно, вопрос о дорожных картах для Украины и Грузии будет поднят вновь, наверное, уже на следующем саммите, который, кстати, будет юбилейным, и его наверняка захотят ознаменовать чем-нибудь таким заметным. Но на ближайший год вопрос отложим.
И как вот это все может на ближайшую перспективу сказаться на отношениях России с Грузией и Украиной?
Никак не может сказаться. Если бы Грузия и Украина получили вот эти вот планы действий, вот это бы, наверное, сказалось. Хотя, в общем, тоже не очень четко можно предсказать, каким конкретным образом. То, что они не получили, ну, позиция их не изменится, стремление в НАТО не изменится, тем более, что НАТО всеми силами обозначает, что это временное решение. Ну, а тот временной выигрыш, который получает Россия, наверное, она будет использовать как минимум в случае с Украиной для того, чтобы укрепить свои позиции. Потому что с Украиной есть конкретные проблемы, связанные с ее интеграцией в НАТО. Например, зависимость, определенная зависимость российского военно-промышленного комплекса от украинских производителей. И чем позже Украина решительно двинется в НАТО, тем больше будет времени на то, чтобы эту зависимость снизить.
Какие вопросы, кроме тех, что связаны с присутствием в НАТО Грузии и Украины, важны для России в смысле ее внешней политики вот на этом саммите?
Для России важным будет то, что скажет Путин в своей речи, выступлении, поскольку я думаю, что это будет не рядовая речь. Все-таки это последнее его крупное выступление на международном форуме в качестве президента, можно ожидать, что он попытается сделать эту речь запоминающейся. Не в том смысле, как в Мюнхене, а именно в содержательном плане. А что касается тем, обсуждавшихся на саммите, ну, конечно, для России существенное значение играет ситуация в Афганистане, потому что это недалеко, и это, в общем, поражение или неудача НАТО в Афганистане чревато достаточно плохими последствиями для России. Так что в этом плане, думаю, что Россия будет обсуждать и достаточно позитивно воспримет ту просьбу о содействии, которую НАТО обратит к ней. В остальном, ну, это не наш праздник, как бы сказать, и Россия на этом саммите, безусловно, только гость.
Сегодня в Бухаресте пройдет встреча в рамках Совета Россия-НАТО, и об этом мы беседовали с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО в рамках заседания Совета Россия-НАТО. Пикет против армейского произвола проведут сегодня в центре Уфы правозащитной организации Башкирии. В зоне грузино-осетинского конфликта вблизи горы Цверяхов на мине подорвался грузинский полицейский. В Дагестане за нарушение трудовой дисциплины уволен шеф-редактор газеты «Новое время» Сергей Расулов. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. «Бобок» и повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем на фестивале «Золотая маска». «Силиконовая дура» – оригинальный мюзикл в Екатеринбурге. Интервью с поэтом Сергеем Стартановским. Книга Перри Андерсона «Переходы от античности к феодализму». Таковы темы очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас в эфире программа «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Женя.
Почти два месяца еще осталось до выпускных экзаменов в школах, но где-то уже публикуют информацию, на которую стоит обратить внимание выпускникам. Итак, на что именно стоит обратить внимание?
Газета «Известия» пишет: учебный год, а для выпускников и школьная жизнь выходит на финишную прямую. В Москве определены даты сдачи единого госэкзамена. Главная новость – двоечников не пустят в абитуриенты. Все выпускники должны сдать 5 итоговых экзаменов. В гимназиях и лицеях с углубленным изучением предметов может быть добавлен еще один по решению школьной администрации. Из них 3 обязательных – русский язык, литература и математика. Остальные предметы выпускники могут выбрать самостоятельно. В форме единого госэкзамена в Москве в этом году сдают русский язык и математику. 29-4 июня, соответственно. В эти дни, как ожидается, в 500 школ придут более 70 тысяч 11-классников. Радостная новость для призывников. Те, кто сдаст ЕГЭ и уйдет в армию, смогут воспользоваться своим сертификатом, когда вернутся. Сертификат 2008 действует 2 года, в отличие от сертификата 2007, потерявшего силу 1 января 2008 года. Что касается вузов, то они обязаны принимать результаты единого госэкзамена в качестве вступительного экзамена. Правда, шкалу пересчета баллов и оценки каждый вуз устанавливает самостоятельно. Как и в прошлые годы, государством со своими законами остается Московский государственный университет. Результат ЕГЭ он принимает к сведению, но не засчитывает.
Но выпускникам не школ, но вузов тоже есть о чем задуматься. Ну, конечно, не всем, а выпускникам-призывникам, то есть молодым людям. По-моему, есть в армии такая установка сделать ставку на призывников-выпускников.
Независимая газета об этом пишет. Российская армия делает ставку на выпускников вузов. Автор статьи Виктор Литовкин. Одной из особенностей весеннего призыва, как сказал генерал-полковник Василий Смирнов, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, станет упор на выпускников вузов, людей с высшим образованием. Из-за ликвидации военных кафедр в институтах и университетах вооруженных силах будет все больше и больше. Осенью прошлого года они составляли 21,7% от общего количества призванных, а нынешней весной и осенью генералы обещают довести этот показатель до 25%. Фактически каждый четвертый солдат срочной службы будет в России с высшим образованием. Такого количества дипломников нет в вооруженных силах ни одной страны мира. Но, как отметил генерал Смирнов, российская армия вообще отличается от других армий цивилизованных стран излишним количеством офицеров. И еще по поводу призыва. Нынешней весной, несмотря на сокращение срока службы, призовут только 133 200 человек. Это на 1000 человек больше, чем осенью прошлого года. Правда, осенью уже этого года под ружье будет поставлено около 200 тысяч парней. Это вызвано тем, как объяснил начальник ГУМУ Василий Смирнов, что в это время уволятся в запас сразу два призыва – весны 2007 года и осени 2006 года. И данную брешь чем-то нужно будет заполнять.
Спасибо. Сегодня утром газеты читает Вероника Баде. Добавлю, что темы призыва мы коснемся дальше в нашем эфире и узнаем от Марины Тимашевой, каким образом призыв влияет на положение в российском балете. А сейчас со мной в студии программы «Свобода в 9» уже Алексей Кузнецов с рассказом о спортивных событиях. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Главные спортивные темы – это хоккей, теннис и футбол. В Уфе сыгран первый финальный матч в серии до 3 побед в финале хоккейного чемпионата России. Ярославский «Локомотив» выиграл у местного Салавата Юлаева 3-0 и повел в серии 1-0. В субботу второй матч в Уфе, в понедельник предстоит встреча в Ярославле. На крупном теннисном турнире в Майами сыграны у мужчин матчи четвертьфинала. Россиянин Николай Давыденко победил Янка Типсаревича из Сербии. Энди Родик, американский теннисист, выбил из розыгрыша первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера. В полуфинале Родик встретится с Давыденко, а другую полуфинальную пару составили чех Томаш Бердах и испанец Рафаэль Надаль. У женщин две россиянки не смогли выйти в финал турнира. В полуфиналах Светлана Кузнецова проиграла американке Сирене Уильямс, а Вера Звонарева Елене Янкович из Сербии. На футбольных полях Европы вчера игрались первые четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА. Санкт-Петербургский «Зенит» в гостях победил немецкий клуб «Байер» из Ливеркузена со счетом 4-1.
Алексей, кажется, как-то странно играет питерский «Зенит». Неделю назад поражение дома от казанского «Рубина», а вот теперь крупная победа в гостях над «Байером». Может быть, это означает, что международные матчи для «Зенита» приоритетны?
Может быть, и означает, хотя я склонен это относить за счет, скажем так, непредсказуемости российского футбола в целом. Известно, что этим славится, например, московский «Спартак». Его поклонники с гордостью говорят, что мы можем выиграть у самого сильного клуба мира и тут же проиграть самому слабому. Это такое бравирование происходит. Но в целом, конечно, мне кажется, что в матче с «Рубином» «Зенит» просто недооценил соперника, может быть, поосторожничал, а в вчерашнем матче с «Байером» прекрасно применил свою грозную оружие контратаки, и Байер был буквально повержен. Хотя, конечно, возможности у немецкой команды были, чтобы и не только сравнять счет, но и выиграть этот матч. По всем еврокубковым канонам счет 4-1 на чужом поле в преддверии домашнего матча означает, что «Зенит» практически гарантировал себе выход в полуфинал этого весьма престижного турнира.
Ну, об остальных участников Кубка УЕФА кого бы вы выделили по итогам вчерашних матчей?
Все три ничьи, хозяева не выиграли ни одного матча. Бавария Хитафи 1-1, Фиорентина Эйндховен 1-1, Глазго Рейнджерс Спортинг 0-0. Опять же, по канонам Еврокубков, команды, сыгравшие в ничью на чужом поле, да еще и забившие там мячи, как Хитафи и Эйндховен, имеют преимущество. Однако, мне представляется, что Бавария и Фиорентина все же по-прежнему остаются в числе лидеров этого турнира, но ответные встречи, конечно, не дают им легкой жизни.
Спасибо. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Алексей Кузнецов. Начавшийся 1 апреля весенний призыв на воинскую службу может сказаться на судьбе российской балетной школы. В этом году отменили отсрочки для многих категорий молодых людей, в том числе для студентов хореографических училищ. Об этом возник разговор на пресс-конференции в Москве, посвященной престижной международной балетной премии «Бенуа де ла Данс». В списке номинантов этого сезона есть танцоры из России, и если они окажутся в числе лауреатов, то 6 и 7 мая будут танцевать на сцене Большого театра. О большом балете и весеннем призыве рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
У меня есть для вас две новости – хорошая и плохая. Начну я все же с хорошей, то есть самой премии «Бенуа де ла Данс». В этом году она вручается уже в 16-й раз. Процедура традиционная. Члены жюри под предводительством Юрия Григоровича, танцор с мировыми именами, руководители прославленных балетных трупп, выдвигают своих номинантов, а потом, собравшись, решают, кто получит статуэтку работы Игоря Устинова. И затем два вечера подряд отдаются под выступление лауреатов и дипломантов. В этом году на премию выдвинуты четверо хореографов: Дэвид Бинтли, Жан-Кристоф Майо, Кирк Питерсон и Анна-Мария Штекельман, а также 10 танцовщиц и танцоров. Нам более других известны имена Карлоса Акосты, он танцует партию Спартака в хореографии Юрия Григоровича в Большом театре, а также Дениса Матвиенко, киевлянина, лауреата Московского международного балетного конкурса. Правда, роль Армана Дюваля, с которой он претендует на Бенуа, выполнена им в Токио. И еще мы знаем Юрия Смекалова, чайку Бориса Эйфмана, в которой он танцует Тригорина, только что показали в Москве. Вообще представлены исполнители из Америки, Аргентины, Франции, Германии, Италии, Канады, Монако, Великобритании, Японии, России. Любопытно, что почти все балеты выполнены по мотивам известных литературных произведений. Здесь и «Сирано де Бержерак», и «Фауст», и «Дама с камелиями», и «Отелло», и «Эсмеральда», и «Русалочка», и, как вы уже поняли, «Чайка со Спартаком». Возвращение балетного театра к сюжетам – довольно характерная примета времени. Каких-то особых нововведений организаторы церемонии не планировали, но я задала вопрос о сложностях в работе. Нина Кудрявцева и Регина Никифорова ответили, что основная проблема в том, что премия рассматривает спектакли последнего сезона. Стало быть, имена претендентов на премию становятся известны только к февралю, а церемония уже в мае, и очень сложно договариваться с артистами, чтобы они сумели приехать в Москву. Знаменитые танцоры связаны контрактами, и график их жизни расписан на несколько лет вперед. По этой причине Карлос Акоста, солист Королевского балета Лондона, прибыть в Москву не может. Регина Никифорова по ходу дела заговорила еще и про проблемы с визами.
А как мы китайского танцовщика доставали из Китая? Представьте, не можете. Военные.
В прошлом году была целая история с замечательным китайским танцором, который оказался по совместительству военнообязанным, не больше, не меньше майором китайской армии. Тут-то плавное, чинное течение беседы было прервано новым художественным руководителем балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреатом премии Бенуа де ля Данс Сергеем Филиным. Сперва никто даже не понял, о чем он говорит.
Прежде чем танцевать, все будут сначала военные, а потом уже артисты здоровенные. Президентом вышел указ, который отменяет предыдущий указ о броне, и никаких льгот вообще ни на кого не распространяется. То есть абсолютно все артисты, которые сейчас выучились и должны пойти на работу в театры, они абсолютно на год, точно, без каких-либо ограничений, все идут на один год служить. И я встречаюсь с чудовищными сейчас вещи, вот министры, которые задают один и тот же вопрос. А что такого? Ну, послужит он один год. А что в этом такого? Ну, один год он послужит. И что? Я говорю, вот мне, например, такой артист через год уже не нужен. Соответственно, если он мне не нужен, он не нужен будет и всем остальным.
Ошарашенная таким сообщением публика стала расспрашивать Сергея Филина, действительно ли молодые танцоры, выпускники хореографических училищ этого и всех последующих лет пойдут служить в армию, или все же их призовут в ансамбле «Песни и пляски», как это было при советской власти, получили следующий ответ.
Куда его возьмут, служить? Как он придет в военкомат, его куда его возьмут? Откуда мы можем знать? Куда его возьмут, туда он и уйдет. Вот я сейчас был в хореографическом училище вчера, и у Леоны у нее слезы на глазах, потому что она говорит, как вот я детей учила, и что я теперь их вот на автобус всех посажу, и они поехали. Они уедут, и в каких ансамблях, где они будут, кто это, как мы с вами, понимаете? И дело в том, что у нас один президент сейчас уже, в общем-то, заканчивает свою деятельность, новый президент еще вот 2 месяца, он как бы пока будет инаугурацией. То есть вот и как раз получается то время, которое сейчас кто-то мог что-то решить, и решить это некому. А когда это вступит в силу, как раз люди уже должны пойти в армию, понимаете? Так что у нас скоро будут китайские танцоры, я думаю, одни.
Следующий вопрос. Неужели эта ситуация распространяется на все музыкальные театры России?
Какой-то я слышал разговор, что вроде как 200 каких-то таких мест льготных, и что они будут якобы делиться на Мариинский и Большой театр. Пока вот у меня такой информации точной, ее просто нет. На сегодняшний день это вот самая острая проблема. Потому что вот из театра Станиславского, например, у меня 20 мужчин, у которых нет брони. Они просто дружно, мы их снарядим рюкзаками и отправим на год служить. И вот.
Допустим, что Большой Мариинский театр сохранят свои льготы, но в стране очень много музыкальных театров, и если все пойдет по военному плану, через несколько лет в них будет просто некому танцевать, и некого будет представлять от России на премию Бенуа де ля Данс, да и на все прочие премии. Вот это по-настоящему плохая новость. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11:07 по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей», ведущий Владимир Бабурин. Высшей школе сценического искусства исполнилось 20 лет, а ее основателю, профессору Геннадию Дадамяну, 70. Сам Геннадий Дадамян, а также выпускник его школы, генеральный директор Тюменского драматического театра Владимир Коревицкий, участники программы «Время гостей». Сегодня в 11:07 по московскому времени на радио «Свобода». А во второй части программы «Свобода в 9». Мнение россиян о несостоявшихся планах Украины и Грузии получить приглашение в НАТО уже на проходящем сейчас саммите в Бухаресте. В Москве выбрали «Дом года». В столице есть из чего выбирать, но это ее пока не красит, считают многие горожане и архитекторы. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге и новости науки во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:30, и продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО в рамках заседания Совета Россия-НАТО. Будут обсуждаться, в частности, вопросы, связанные с планами размещения в Польше и Чехии элементов системы противовоздушной обороны США. Австралия готова выделить более 9 миллионов долларов для проведения работ по разминированию в Афганистане. В Петербург из Стамбула доставлен огонь Олимпийских игр 2008. Российская часть эстафеты начнется в субботу на площади Победы и завершится вечером на Дворцовой площади, где от факела зажгут огонь в символической олимпийской чаше. В центре Уфы правозащитные организации Башкирии проводят сегодня пикет против армейского произвола. Они намерены привлечь внимание общественности к расследованию дела курсанта Радмира Сагитова, погибшего в Новосибирске. В зоне грузино-осетинского конфликта вблизи горы Цвириахо в четверг на мине подорвался грузинский полицейский. Пострадавший с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Другие подробности не сообщаются. В Свердловской области суд перенес на 10 апреля слушание по конфликту на шахте «Красная шапочка», где 10-е сутки бастуют горняки. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста трем подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, в их числе бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. Полиция в Зимбабве арестовала двух иностранных журналистов. Их подозревают в том, что они без аккредитации занимались освещением президентских выборов. Газета «Нью-Йорк Таймс» заявила, что один из задержанных – корреспондент издания. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на следующей неделе посетит Москву. Это станет его первым визитом в российскую столицу со времени вступления на высший пост. В Соединенных Штатах в прошлом году жертвами интернет-мошенников стали свыше 200 тысяч человек. Как говорится в отчете ФБР, именно столько людей обратились за помощью в специальный центр по расследованию подобных преступлений. Потери американских граждан составили около 240 миллионов долларов.
Это «Свобода в 9». Саммит НАТО в Бухаресте сегодня заканчивается. Грузия и Украина продолжат ждать приглашения в Альянс. Многие политологи и политики в Грузии считают, что страна получила отсрочку от службы в НАТО не без влияния России. Но президент Грузии Михаил Саакашвили считает ключевым словом именно слово «отсрочка». На эту тему корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
До последнего момента в Тбилиси были убеждены, что Грузия все-таки получит на Бухарестском саммите план действий по вступлению в Североатлантический альянс. Уверенность властей и большинства экспертного сообщества основывалась на вере во влияние США. В то же время грузинские политики и общественные деятели бурно критиковали те европейские страны, особенно Германию, которые выражали скептицизм в связи с готовностью Грузии, имеющей, как известно, на своей территории два неурегулированных конфликта, готовых вспыхнуть в любой момент, стать официальным кандидатом в члены Североатлантического Союза. В грузинской прессе даже появились статьи с бездоказательными намеками о давних связях еще со времен ГДР между канцлером Меркель и президентом Путиным, а оппозицию Берлина большинство экспертов объясняли синдромом трудоустройства немецких политиков в «Газпроме», как писал один из авторов. Что касается самого решения Совета НАТО, президент Саакашвили уже заявил, что «Рубикон перейден», и Грузии, по его словам, не отказали в членстве, а лишь отсрочили окончательное решение до декабря. Руководитель Центра стратегических исследований Петр Мамрадзе считает, что важную роль при принятии решений в Бухаресте сыграл фактор России, но это не помешает Грузии в будущем вступить в НАТО даже без урегулирования конфликтов.
Конечно, самый главный фактор – это фактор России. Россия, которая управляет чекистами-капиталистами. Вот самое точное определение политического руководства России. Но Россия, при том, это громадная страна. Это страна, которая главный поставщик энергоносителей на Запад. И неудивительно, что в первую очередь европейские страны считаются с фактором России. Но сегодня же было сказано, в декабре Грузия и Украина, а это величайшая страна в Европе, будут иметь те же шансы получить участие в МАПе. Так что время работает на нас. Геополитическая ситуация изменяется. Изменится ситуация и в самой России. И, надеюсь, весьма скоро. Если действительно становиться на ту позицию, что вот, пока конфликты не будут разрешены, Грузия не вступит в НАТО, так это дает чекистскому руководству России сразу козырь. Будут эти конфликты держать консервированными, как ловушку, что Грузия из-за этого не вступит в НАТО.
По мнению большинства наблюдателей, сам факт внесения вопроса о членстве Грузии в НАТО в повестку дня мировой политики – значительный успех президента Саакашвили, и он обязательно воспользуется этим в ходе предвыборной кампании в преддверии майских парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грузия, Украина и Россия, не являясь членами НАТО, смогли стать едва ли не самыми обсуждаемыми объектами на саммите Североатлантического союза в Бухаресте. Грузия и Украина пока не получили официального статуса кандидатов в члены НАТО. Не без влияния России, признают политологи всех трех стран. Кто сколько проиграл и выиграл, это, что называется, как и откуда посмотреть. Вот как видится все это из Пятигорска, выясним прямо сейчас. Наш корреспондент Лада Леденева спрашивала земляков. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это значит для России?
Надо, конечно, бы попытаться бы договориться, чтобы не просто отсрочку делать, а вообще отказаться от этой затеи нашим соседям. Что их заставляет идти в НАТО? Что? Они сами, наверное, не знают, чего они хотят. Они не будут лучше от этого жить. В НАТО не надо спешить. Никому. 10 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Чем дальше, тем лучше для нас. Потому что вопрос не решается, значит, стабильность остается. За это время можно какие-то меры принять. Ну, не знаю, может быть, договориться, может быть, с администрацией США, может быть, с Европой. Ну, как-то изменить там что-то, подправить, исходя из наших интересов.
Ой, да вы что, разве с ним можно договориться? Это же продажные шкуры. Ну, вот с Кашвили и с Ющенко, это 2 продажных человека. Им на народ, на свой народ наплевать. И Россия должна их полностью кормить, содержать. Тогда, может быть, они и согласятся. А так, зачем это нужно, чтобы тут американцы у нас за дверью стояли?
Абсолютно, потому что там не чувствуется, что там смена курса, смена того же лидера, поэтому ничего не изменится. Ну, это сегодня не нападает, а завтра она же будет нападать. У нее вооружение, у нее технологии. Это с одной стороны, с Китая, вон там Приморский край, там другая сторона. Значит, исламский мир, значит, с юга идет. Это аналогия, то, что было в 30-м году у Сталина.
Ну, вы же понимаете, все течет, все изменяется. Что-то изменится, у России наладится отношения с Украиной. Ну, Саакашвили договориться невозможно, потому что человек не знает, чем думает. Но с Украиной, в принципе, возможно. Для России, у меня такое впечатление, что вот какое-то кольцо сжимается вокруг России. В общем-то, для России это нежелательно. Потому что мало ли как вот повернутся события. Россия, по сути дела, останется одна против этого блока.
Это отсрочка погасить недовольство народа приближением границ НАТО к Ростову, к Харькову, к Белгороду. Это трагедия, за которые нужно всех виновников Ельцина, Горбачева и подлецов всех, и их последователей повесить вверх ногами.
Европа знает Россию. Ее только довести нужно. Европа не голосует же за принятие Украины и Грузии в НАТО. Потому что они знают, русский сапог чего стоит. Ничего хорошего, под боком будут враги. Ведь если к нам что-то от них полетит, наверное, и от нас к ним что-то полетит. Надо об этом им думать.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, а что означает для России решение отложить вопрос об интеграции в НАТО Украины и Грузии. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Астрономы разглядели с Земли самую молодую планету – в районе озера Титикака в Южной Америке найдено древнейшее на континенте золотое ожерелье. Подробности этих и другие новости науки представит Ольга Орлова.
Ученые из университета Рена и Европейского центра синхротронного излучения сумели рассмотреть насекомых в куске непрозрачного янтаря. Возраст окаменевшей смолы составляет 100 миллионов лет. С помощью метода микрорадиографии специалисты просветили около 2 килограммов янтаря. В нем обнаружены более 300 окаменелых животных, среди которых осы, муравьи, клещи и пауки. Половину из найденных насекомых уже удалось идентифицировать, а также получить трехмерное изображение этих находок. Астрономы из университета Сент-Эндрюс в Шотландии сообщили об открытии самой молодой планеты из тех, что когда-либо наблюдали с Земли. Планета вращается около звезды Аш-Эль-Тау, которая находится на расстоянии 520 световых лет от Солнца. Ученые считают, что юной планете примерно 2000 лет от роду. Она представляет собой сгусток пыли и газа. Через миллионы лет она станет газовым гигантом в 14 раз больше Юпитера. До этого открытия самой молодой считалась планета, чей возраст был 10 миллионов лет. Напомним, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет. Британские микробиологи из университета Ньюкасла сумели создать гибридные эмбрионы, в которых присутствуют клетки человека и животного. Из неоплодотворенной яйцеклетки коровы было удалено ядро, и вместо него был введен генетический материал, полученный из клетки кожи человека. Под воздействием электрического разряда гибрид начал делиться, и за три дня в нем образовалось 32 клетки. Только 0,1% генетического материала принадлежит корове, остальные гены человеческие. Ученые рассчитывают применить свой метод для получения эмбриональных стволовых клеток из гибридного зародыша. Этот метод позволит избежать использования эмбриональных стволовых клеток человека. Но для того, чтобы применять полученные стволовые клетки, потребуется специальное решение британского парламента. Представители церкви осудили эксперимент, поскольку с их точки зрения ученые создают противоестественных монстров. Археологи из Университета Аризоны обнаружили древнейшее на территории Южной и Северной Америки золотое ожерелье. Находка сделана при раскопках в районе озера Титикака в Перу. Ожерелье состоит из 9 золотых цилиндров и полудрагоценных камней. Находка датируется 2000 годом до нашей эры. Археологи пришли к выводу, что в это время в Перу уже происходил переход от охоты и собирательства к более сложным социальным и экономическим структурам. Золото нельзя было добыть в районе озера Титикака, а значит, оно было получено в обмен на другие предметы.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Глава Роскультуры Михаил Швыдкой принял участие в разбирательстве по поводу конфликта в Петербургской консерватории из-за обнаруженных там финансовых нарушений. На этой неделе Михаил Швыдкой встретился с профессорско-преподавательским составом вуза. Об итогах встречи рассказывает Татьяна Вольская.
Скандал разгорелся после того, как стали известны результаты проверки Роскультуры, среди которых оказались и финансовые нарушения на 15 миллионов рублей. Трое профессоров, потребовавшие от ректора Александра Чайковского отчета, были немедленно уволены, но нашлось немало других, которые добиваются отставки ректора. Увольнение Михаил Швыдкой назвал юридически неправильными. Один из уволенных, Гинтаутас Жальвес, прямо на собрании передал Михаилу Швыдкому документы, по его мнению, подтверждающее, что десяткам студентов были выплачены премии в 20 тысяч рублей из бюджетных денег. При этом каждого награжденного заставили вернуть нужным людям по 15 тысяч. Так что из 900 тысяч премиальных возвращены были более 700. А ведь такие суммы уже укладываются в особо крупные размеры. Швыдкому рассказали и о том, что договор по аренде помещений на Невском 70 для проведения конференций был не просто неправильно оформлен. Оказалось, что помещение там подвальное, и никакой конференции вообще не проводилось. Сам Михаил Швыдкой в качестве одной из главных ошибок руководства консерватории назвал большой разрыв более чем в 3 раза между зарплатами руководства и рядовых сотрудников и непрозрачную процедуру выдачи грантов, говорит пресс-секретарь городского комитета по культуре Василиса Сердобольская.
Сейчас до 15 мая дан срок, когда будет собрание вузовское, конференция трудового коллектива. И все это будет представлено, вся работа над ошибками.
А что будет со скандальным договором аренды?
Будет разбираться Швыдкой за это время.
Интересно, что в официальном комментарии пресс-службы акцент делается скорее на нежелательную шумиху в прессе вокруг результатов проверки Роскультуры, о которой сказал Швыдкой, а не на сами результаты.
Михаил Швыдкой подчеркнул, что подобная шумиха вредит имиджу старейшего музыкального вуза России. Призвал коллектив консерватории конструктивной и нормальной работе. Руководство вуза оспорило многие пункты акта проверки. Из федерального агентства пришел ответ, из которого следует, что практически половина суммы финансовых претензий консерватории снята. Работа с актами проверки продолжается, и не исключено, что и значительная часть других финансовых претензий также будет исключена.
Тем не менее, Михаил Швыдкой не исключил возможность возбуждения уголовного дела по фактам нарушений, выявленных Роскультурой. Не защищая ректора Александра Чайковского, он все же выразил недовольство лавиной писем против него в духе 30-х годов. Появится ли в консерватории новый ректор, станет понятно не раньше мая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Свобода в 9». В Москве 9:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО в рамках заседания Совета «Россия-НАТО». Пикет против армейского произвола проведут сегодня в центре Уфы правозащитной организации «Башкирии». Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста 3 подследственным по делу в убийстве журналистки Анны Политковской. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на следующей неделе посетит Москву. Великобритания ужесточает пограничный контроль и борьбу с нелегальной миграцией. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. В Москве суд отменил выселение из общежития студентов Академии музыки имени Гнесиных. Претензии пожарных устранены. В Петербурге вынашивают проект воссоздания Триумфальной арки. Подробности этих и другие московские и петербургские новости представляет Вера Володина.
Москва. Прием в первые классы в московских школах идет уже четвертый день. В департаменте образования поясняют, что при этом запрещено проведение каких-либо тестов. Дети зачисляются в классы по заявлениям родителей. В классы набирают не более 25 человек. Если заявлений больше, чем мест, предпочтение отдается проживающим рядом со школой. Петербург. Отпускная цена на хлеб с 4 апреля поднимается производителями на 30%. Хлебопеки Петербурга объясняют рост тем, что с 1 апреля подорожала мука. Производители надеются, что хлеб в рознице подорожает все же не столь резко. Москва. Льготы по ЖКХ с апреля этого года в Московской области будут предоставляться в виде денежной компенсации. Это изменение коснется 2 миллионов жителей Подмосковья. До принятия соответствующего областного закона льготы были безналичными в виде уменьшения платы за жилье и услуги. Закон будет введен в действие полностью по всем муниципальным образованиям до конца года, а начнется с Электростали и Домодедово. Петербург. Прокуратура установила сотрудников ОМОНа, избивших 16 февраля этого года Дмитрия Смекалова, продавца рынка у станции метро «Старая деревня», участника несанкционированной акции в защиту рынка. Тогда ОМОНовцы задержали нескольких участников митинга. В автобусе Дмитрий Смекалов был ими избит, а затем сброшен на лед Невы. Пострадавший написал заявление в прокуратуру, и теперь проводится проверка в отношении этих двух сотрудников ОМОН. Москва. Ежемесячные выплаты подмосковным пожарным увеличены на 30%. Мособлдума приняла такое решение, поскольку существовавшая система поощрения личного состава МЧС Подмосковья приводила к оттоку кадров. Петербург. Комитет по охране памятников рассмотрел и одобрил эскизный проект воссоздания Триумфальной арки. Это одна из трех арок, сооруженных летом 1945 года для торжественного прохода по городу вернувшихся с войны солдат. Арки возводились как временные, они были разобраны через 3 года. Автором идеи воссоздания арки в виде памятника Победе выступил писатель и почетный гражданин Петербурга, председатель фонда Дмитрия Лихачева Даниил Гранин. Москва. Савеловский суд отменил постановление о выселении из общежития студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. К этому моменту в общежитии были устранены все нарушения правил пожарной безопасности. Новости Москвы и Петербурга. 4 апреля. Вера Володина.
В Москве подведены итоги интернет-голосования «Дом года». Архитектурная премия с таким названием учреждена в прошлом году журналом Made in Future и сайтом «Другая Москва». Пользователи сети выбирали лучшие здания из тех, что были построены в 2007 году в российской столице. По итогам голосования лучшим был признан дом «Парус» на Ходынском поле, второе место у школы-интерната. Наш корреспондент Олег Кусов использовал этот конкурс как повод, чтобы обсудить с экспертами, как влияют яркие создания архитекторов на облик Москвы.
Архитектурная премия была вручена по результатам интернет-голосования. В сети были представлены 12 объектов, из которых любой желающий мог выбрать самый, на его взгляд, удачный. Голосование продолжалось 1,5 месяца. Довольно быстро в лидеры вышли школа-интернат в Кожухове и дом «Парус» на Ходынке, которые до последнего дня делили между собой первое и второе места. У москвичей новая московская архитектура довольно часто вызывает резкую критику. первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра Росстроя Владимир Воеводский считает, что спешить с жесткими оценками нельзя.
Очень тяжело оценивать искусство, ведь архитектура, внешнее ее проявление, это все-таки очень близко к искусству. И оценивать через 5, через 10 лет очень тяжело. Вы знаете, когда строили Эйфелеву башню, практически 90% жителей Парижа возмущались и писали, они считали, что город уродует. И сейчас спросите у любого француза, что у них самое красивое в Париже. Да, там после исторических зданий, там королевских, они скажут, что вот красавица башня. Поэтому здесь, наверное, может быть, стоит посмотреть с другого. Не превращаемся ли мы в таких вот копиистов, да, что мы вот там что-то увидели красивое, притащили в Москву, здесь увидели, притащили в Москву. Есть ли свое? И это как никогда видно иностранцам. Даже иностранцы говорят, что вот вы возмущаетесь, строят некрасиво, страшное. Они говорят, а мы видим, это же имеет какую-то свою внутреннюю специфику. Да? Это чисто русское, это ваша московская, тем более все подчеркивают, что сила Москвы, что здесь вот город поглощает все. Да? Здесь на 16 век накладывался 20-й, накладывалось то, что строилось до войны, то, что строилось после войны, то, что строилось при Хрущеве. И это все поглощает город, переваривает, это становится городом. И через там прошествие 10-15 лет уже невозможно представить город без этого. Хотя, конечно, каждый раз, когда вмешиваются в тело города, это для тех, кто живет с ним, это кажется ужасным, что город уродует, он уже не будет, конечно, уже не будет таким, как прежде. И как раз здесь вот у нас есть с чем сравнивать. Допустим, вот Санкт-Петербург тяжелее, так как он был практически весь отстроен довольно короткий период, особенно его исторический центр. Там меняет цвет здания, кардинально меняется уже практически весь вид улицы. И вот там действительно надо не один и не семь раз, а там 17 раз отмерить, прежде чем что-то делать. И посмотрите, вот там сколько копий сломано, и сейчас до сих пор ломается по поводу строительства вот Газпромовской башни. Ну, это целого комплекса на Ахте. Ведь высказываются все, и не просто это оголтело, да, что это изродует город. Там объясняют и предлагают, и смотрят, и пытаются найти, чтобы это было все в комплексе и взаимодействии. А для Москвы, вот, допустим, если посмотреть на те объекты, которые строились в начале 90-х годов и вызывали критику, даже присвоили такой термин, как этот лужковский стиль. Да, ведь на сегодняшний день уже это не столько глаз примылился, да, что на сегодняшний день это уже всем кажется, что это уже, ну, вот нормально, что то, что построено на Остоженке, это соответствует Остоженке. Не будем называть там комплексы своими именами, но тем не менее это так. То, что кричали про алые паруса, что хотят изуродовать берег реки Москвы, сейчас говорят, очень красиво ориентироваться до алых парусов после, ну, те, кто вот находится в пойме реки. Поэтому оценивать сейчас то, что делается сегодня, это, я считаю, очень неблагодарное занятие и, как правило, ошибочно. Лицо, оно если живое, а город живой, оно должно меняться со временем, как и у любого взрослого человека. Что-то появляется, что-то, конечно, не красит, где-то молодецкий задор уходит, а где-то появляется солидность.
Французский профессор архитектуры Михаил Парада, часто бывающий в Москве, в беседе со мной подчеркнул, что новая архитектура российской столицы отличается хаотичностью.
Конечно, никакого отношения к органическому не имеет. Органический стиль – это совсем определенный стиль, который не существует в московской архитектуре. Но это больше хаотический, в том смысле, там башенки и там всякая всячина, и немножко современного, и немножко очень модерного и так далее. Определить стиль московской сейчас от современной архитектуры очень трудно. Если когда-то можно было четко сказать сталинский стиль или купеческий стиль старой Москвы, сейчас современная архитектура, по моему мнению, не имеет никакого пока своего такого стиля. Москва имеет свое лицо из-за старой московской архитектуры, центр Москвы, старые улицы, и сталинские высотки. Если снять это, он не имеет, конечно, архитектура в Москве еще не определилась. Если поехать в Москву-Сити, там увидите, ну, типично довольно старые приемы капиталистической архитектуры 90-х годов. Или действительно вот эти приемы, чувствуется, что заказчик захотел, или жена заказчика захотела башенку, или какой-нибудь балкончик. В общем, это лично такой манеризм заказчика. Что вряд ли архитекторы делали такую бы архитектуру.
Московская премия «Дом года» учреждена в 2006 году. По итогам прошлогоднего голосования, «Домом года», согласно версии учредителей премии, стал живой дом «Авангард» на Новочеремушкинской улице. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 4 апреля.
Театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене филиала театра имени Пушкина сегодня спектакль, привезенный Пермским театром «У моста». Его поставил по пьесе Мартина Макдонаха «Сиротливый Запад» режиссер Сергей Федотов. Еще один фестивальный спектакль, который можно увидеть сегодня вечером, это «Гроза Островского» Магнитогорского драматического театра в постановке Льва Эренбурга. В субботу в Московском художественном театре имени Чехова спектакль «Двойник» Александринского театра в режиссуре Валерия Фокина. А в воскресенье «Золотая маска» представляет на сцене новой оперы «Театр провинциальные танцы» из Екатеринбурга. Новый спектакль Татьяны Багановой называется «После вовлеченности. Диптих. Часть вторая». Концерты. Сегодня в Большом зале консерватории выступит тенор Зураб Саткилава. Он споет оперные арии и песни итальянских композиторов. В субботу в Московском доме музыки сыграет на скрипке японка Маюка Камио, победительница последнего конкурса Чайковского. В программе произведения Шуберта, Штрауса, Стравинского, Сен-Санса и Равеля. А в воскресенье в клубе «Икра» презентация совместного проекта, который осуществили российский рок-бард Псой Короленко, немецкий музыкант Даниэль Кан и израильская группа «Ой Дивижн». В основе записанного ими альбома «Первый интернационал» – коллекция ремейков традиционных песен еврейского рабочего движения начала прошлого века. Выставки. В Академии художеств открылась выставка «Символика андского мировоззрения», рекомендует Лиля Пальвелева.
Автор представленных на выставке картин – боливийская художница Сесилия Вильде. В России с искусством далекой Южной Америки, особенно современным, знакомы плохо, тем интереснее выставка в Академии художеств. Полотна Сесилии Вильде чрезвычайно декоративны. Звери, птицы и деревья сплетаются в яркий геометрический орнамент. Тому есть объяснение. Источником вдохновения для художницы послужил этнический текстиль. В этих тканях индейцев, проживающих в высокогорных районах Боливии, отразилась древняя андская мифология, в которой человек так близок к силам природы и так зависим от них. Как и у любого народа, орнаменты индейцев своими корнями уходят вглубь веков.
Кино. В двух московских кинотеатрах в эти выходные будут показывать итальянский фильм 2006 года «Незнакомка». Его снял Джузеппе Тернаторе, обладатель «Оскара» за знаменитую картину «Кинотеатр Парадиза». «Незнакомка» рассказывает о тяжелой судьбе эмигрантки из Украины. Ее играет петербургская актриса Ксения Рапопорт, исполнительница ролей в театре, а также в сериалах «Ликвидация» и «Бандитский Петербург». А в главной мужской роли – любимец российской публики Микеле Плачидо.
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Этим заканчивается программа «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени». Кому выгодна версия причастности Бориса Березовского к убийству Анны Политковской? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго и до встречи.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть
я
право на
свое. Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.